Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем.
Добрый день, мы начинаем наше сит-даун-шоу четверговое со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день.
Добрый день, Сергей Александрович Бунтман.
И все-все-все, кто у нас в чате и без чата. Ужасные вещи. У нас скоро реклама, поэтому я вот даже не знаю. Это такой длинный разговор, такие ужасные вещи происходят, что, как говорил мой друг в свое время Николай Дмитриевич Александров, вот, журналист нашей радиостанции, вот, волосы стынут в жилах просто вообще. Здесь какой-то кошмар. Что происходит на Арбатской площади и в ее окрестностях? Что происходит в парке Патриот? Что же это такое вообще? Если можно, вот пока охарактеризуем, что же это вообще такое, а потом пойдем в детали.
Ну, это здесь несколько пластов. Во-первых, совершенно очевидно, что Иван Андреевич Орган сыграл в этом определенную роль, ныне опальный, поскольку племянница жены Тимура Владимировича Иванова, заместителя министра обороны, как раз накануне устраивала вечеринку, где выступал Иван Орган с группой Гриша Орган. С этого все и началось.
Так.
Потом, ну, там тайные связи с патриархом Кириллом Гундяевым помогли подвести замминистра обороны, потому что то он строил храм в парке Патриот настоятелем, сам Михаил Гундяев, а этот храм очень напоминает языческое капище, то, оказывается, поселился рядом с Гундяевым в соседнем доме на Чистом переулке, в Чистом переулке в Москве.
Ну просто да.
В соседнем особняке. А при этом занимался еще глорификацией нацизма в чистом виде, потому что говорил, что в храме вооруженных сил находятся реликвии в виде фуражки и мундира Адольфа Гитлера. Что за реликвии? И тем самым они были христианскими.
Это презренный трофей, который вообще
выбираемый.
Нет.
Нет ли там языка Адольфа Гитлера, как крупного оратора или чего-нибудь, еще каких-нибудь мощей. То есть, в общем, к этому дело шло. Но, конечно, в общем и целом надо рассматривать как значительный выпад в адрес клана Геннадия Николаевича Тимченко, которому принадлежит не только отставной замминистра, он не отставной, кстати, он просто там заморожен временно, отстранен от исполнения обязанностей.
Отстранен просто, вот я думал.
Остается в должности, да.
Ну, и, уволен ли в запас из вооруженных сил, и нет, он как-то отстранен от должности, да, пока.
Да, ну вот министр обороны Сергей Куругет-Шойгу, некоторые его ближайшие соратники по Министерству обороны, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, его отец, Воробьев-старший, который долгие годы был первым заместителем Шойгу в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, все это большой бизнес-клан, неформальным лидером которого считается Геннадий Николаевич Тимченко, один из близких соратников Владимира Владимировича Путина, на чем во многом и строится стабильность этого клана. И чувствуется, кого-то эта стабильность из конкурирующих фирм в путинском окружении устраивает не вполне.
Ну да, как-то это очень не так. Но неужели Сергей...
Тут же арестовали бывшую заместительницу председателя правительства, заместительку главы правительства Московской области. Буквально вчера. Это та же клановая подведомственность Тимченко. То есть вот Андрей Воробьев, губернатор, семейство Воробьев, все туда же. Совпадение, как говорит Дмитрий Константинович Киселев.
Ну да, но я вообще уже не могу думать, совпадение или не совпадение, потому что ведь когда-то Сергей Куругет-Шойгу был вот здесь вот губернатором. И, между прочим, неплохим губернатором, и хорошо было бы, если бы он здесь остался вообще.
Ну, он 5 месяцев все уже провел на этом посту.
Да, но все стало, кроме газа, кроме священного газа, вот, стало интересно, доступно, всякие услуги стали совершенно легки и доступны.
Прямо за 5 месяцев?
Прямо за 5 месяцев. Это я здесь могу сказать абсолютно, абсолютно серьезно.
А вы не рассказывали этого Владимиру Владимировичу Путину, нет, Сергей Александрович?
Не имел.
Потому что, понимаете, теперь я понимаю, откуда его уверенность, что Шойгу возьмет Киев за 3 дня. Если он за 5 месяцев навел порядок в Московской области, то понятно, что блицкриг в рамках спецоперации Z казался РФ-президенту практически неизбежным.
А может, там было последнее препятствие, как и, например, служба газоснабжения Московской области? И вот наткнувшись на то же самое...
Да, им было строго-настрого наказано не повредить магистральный газопровод, идущий через Украину. Тут-то все и заткнулось.
Ну да, они долго, а так как карты не точны, вот они все боялись его повредить и как-то
А поскольку
считали за лучшее уйти.
ну, да, с точки зрения пантеистической доктрины, он везде. Он пронизывает Украину.
Ну да, конечно, да.
Как капиллярная сеть. Поэтому пока только сконцентрировались на уничтожении газовых хранилищ подземных, чтобы Украина не могла накапливать европейский газ.
А, европейский газ, да, который назад. Вообще все это очень сложная система. Мы попробуем разобраться, но только после рекламы. Никуда не уходите, будьте столь же внимательны, сколь были до этого.
В Греции начало 19 века было неспокойно. Тайное общество Филики Этерия готовилось освободить Грецию от османского владычества. Поддержку было решено искать в Петербурге. Единственный совет, который я могу дать, никому о себе не рассказывайте и прекратите делать то, что делаете. Таков был ответ греческого посла Иоанна Каподистрии. Зато борьба греков за свободу нашла отклик в русском обществе, и в результате революцию 1821 года возглавил российский офицер Александр Ипсилантис. Пушкин писал об этих событиях так. «Восстань, о Греция, восстань! Недаром напрягала силы, недаром потрясала брань Олимп и Пинт и Фермопилы». А стать ее резидентом можно, получив золотую визу за покупку недвижимости от 250 тысяч евро в большинстве регионов или от 500 тысяч в центральных Афинах, Салониках, на Миконосе или Санторини. Статус ВНЖ позволяет жить в Греции или приезжать туда в любое время, без виз путешествовать по всем государствам Шенгенской зоны, открывать европейские счета и в целом преодолеть множество геополитических рисков и запретов по цвету паспорта. Но главное, что для сохранения вида на жительство переезжать в страну совсем не обязательно. Как и всегда, здесь лучше поторопиться. Греция уже повысила порог для получения ВНЖ за покупку недвижимости – до 800 тысяч евро в большинстве развитых регионов. До сентября у инвесторов еще есть время запустить процесс и зафиксировать старые и куда более лояльные условия. Важно знать и нюансы. Программа Греции принимает заявки от россиян только при условии, что хотя бы у одного члена семьи есть еще один паспорт. Вануату, Турции, Армении, Израиля, в целом любое. Узнать детали и нюансы программы Греции мы рекомендуем у экспертов и юристов команды «Астанс». Они более 30 лет занимаются программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Контакты специалистов оставляем в описании. Кстати, после освобождения Греции первым главой государства стал тот самый посол Каподистрия. Всякое бывает в истории.
Мы ознакомились с рекламой, теперь можем приступить уже к подробному разбирательству всех последних событий, которые захватывают оборону, строительство, Московскую область. Я не знаю уже, до чего дойдет дальше. Но как-то с госизменой это все слухи, говорят нам.
Ну, говорят слухи, но, знаете, ну, занимался же... Господи, чуть было не сказал покойный, типа он мне язык, арестованный Тимур Вадимович Иванов, занимался же строительством на аннексированных территориях, в том числе в Мариуполе. И один из свидетелей по делу утверждает, что там завышалось все изначально в два раза стоимость строительства. И ходят слухи, что как-то случайно совершенно украинские войска могли узнавать координаты объектов в стадии развернутого строительства и очень случайно наносить по ним удары. Что позволяло, в свою очередь, списывать любые суммы на недопостроенные и по форс-мажорным обстоятельствам утраченные объекты строительства. Если так было, то, значит, был обмен информацией между строителями объектов и теми, кто их разрушал. Мы не будем давать юридическую квалификацию этому, а только подчеркнем, что это тоже слухи, как и версия с изменением заместителя министра.
Ну вот... Здесь такие размышления, стоит ли радоваться вот в этому сумбур-мажоры на Арбатской площади, что там какая-то производится достаточно серьезная чистка. Вот как-то так, ну, не хочется радоваться, потому что нас приучили с 1936, 37, 38 годов, что радоваться тому, что они друг друга сажают, не стоит.
Нет, нет, это точно нет, поскольку тоталитаризм может съесть кого угодно и безо всякой логики, кроме одной логики тотального пожирания, принесения жертв этому молоху. Но просто забавно за этим наблюдать с точки зрения логики. Да? Ведь сегодня выяснилось, что военкоры, так называемые, давно знали, что замминистра обороны Тимур Иванов – жулик и вор. А беглый контент-анализ или даже углубленный творчество военкоров за последние несколько лет свидетельствует о том, что они не говорили об этом ничего. Знали, но не говорили. И считали Тимура Иванова абсолютно надежным членом команды военного ведомства. Особенно с тех пор, как покинул нас Евгений Викторович Пригожин, вообще, так сказать, никто рта не смел открыть о том, что в Минобороны РФ сидит не до конца продуктивная команда.
И вот кстати... тут так... Кстати, наследие Пригожина я хотел сказать, но вы не закончили фразу, Станислав Александрович, прошу прощения.
Не-не, я закончил, я сказал, что вот с сегодняшнего дня все прозрели, вернее, даже с вчерашним. Но доказательств тому, что кто-то что-то знал именно так, относился к Тимуру Иванову, который, напомню, абсолютно органичная часть клана Тимченко-Шойгу, Воробьевых, да, вот доказательств найти не удалось. Ну, ясно, что молчали, боялись, Тимур Иванов мог все что угодно сделать, это ясно. Там... из глубин своих особняков. Только что был сдан дом в Тверской области площадью 2600 метров прямо на Волге. Вот, инаугурация его, grand opening, еще не успел состояться, поскольку намечался на весну. В общем, в какой степени это все печально, особенно потому, что партизан Баснюк жил широко. Large, как говорят наши англосаксонские партнеры. И, так сказать, были все время заметны следы его светской активности. А это дано сегодня не каждому. Помимо уже упомянутой вечеринки с Органтом, там были постоянные тусовки с Дмитрием Сергеевичем Песковым. И не случайно Дмитрий Сергеевич Песков в первые же часы заявил, что никакой госизмене не может быть и речи, и не нужно нагнетать и спекулировать, а следствие во всем разберется.
Ну, может, это, не, как всегда, не его собственное мнение, а мнение того, чей он представитель для прессы.
Ну, это мнение абсолютно универсально. Что бы ни случилось, следствие во всем разберется. Следствие найдет причину. Философски рискованно, но содержательно неубиенно, говорит Владимир Владимирович Путин.
Да, но вот здесь София правильно нам напоминает, что и в данном случае должна быть презумпция невиновности. И вот страшные преступления Тимура Иванова, пока они не доказаны судом, мы как-то должны говорить все-таки с некоторым сомнением.
Да, Тёма, безусловно. Мы просто переполнены сомнениями, это видно по нашим лицам и моему дрожащему голосу. Тем более, что адвокат Тимура Вадимовича Иванова сказал, что взяток в денежной форме не было. Когда он это сказал, я подумал, что следующий раз, разве это деньги?
Ну да.
Если... Потом выяснилось, что с услугами там всякие подрядчики, в частности, компания «Олимп Сити Строй», представитель которой господин Фомин, я так понимаю, заложил заказчика. В хорошем здесь будет город заложен, как сказал Александр Сергеевич Пушкин. Значит, да, что там вот просто в неденежной форме строили, ремонтировали объекты и так далее. В общем, поэтому, так сказать, борзыми щенками, как говорил известный правовед.
Да, да. Вот Дмитрий, 50 лет, из Одессы, спрашивает нас, задержание Иванова превращает ли ФБК в группу сознательных граждан, помогающих правоохранительным органам бороться с коррупционерами? Потому что там у них был сюжет про господина Иванова.
Нет, нет, конечно, потому что если бы Владимир Владимирович Путин ассоциировал компромат на господина Иванова с ФБК, то это было бы для Иванова охранной грамотой. Президент не принимает решений под давлением, как известно, тем более под давлением недоброжелателей своих. То есть вообще идеальный способ, это давно известно, много лет, все почти 25, что Путин находится у власти, идеальный способ спасти какого-нибудь чиновника, это в оппозиционных СМИ, которых теперь почти нет, но когда-то они были, опубликовать о нем разгромную статью. О том, что он, так сказать, плоть от плоти кровавого режима, коррупционер и все такое. Вот в такой ситуации увольнять чиновника становится совершенно не с руки. Это не исключает его увольнение в перспективе, но не прямо сразу. И вызывает пролонгацию его аппаратной жизни. Поэтому нет, я думаю, что следственные органы просто все материалы, подготовленные в БК, проектом проект, есть издание проект, да, или проект издания, там важные истории, какое-то еще агентство, все это было складировано и подано под видом оперативной информации, которую раздобыли силовые структуры. Потому что Владимир Владимирович Путин же всегда говорил, что информации из интернета доверять нельзя, а только из папочек, где стоит генеральская подпись. Вот берется информация из интернета, укладывается в папочки, скрепляется генеральской подписью, из несерьезной, непроверенной и надуманной становится абсолютно серьезной и достойной высочайшего внимания. Я помню, когда там расследовалось убийство Пола Хлебникова, журналиста, то там на стартовом этапе разные медиа высказывали всякие версии о том, что его убил некий обиженный лидер общественного мнения в Чечне. Я не думаю, что это правда, но в конце концов это стало базовой версией следствия. И когда следователю позвонили из газеты «Известия», впервые высказавшей эту версию, и сказали, так что, читайте «Известия», следователь оскорбился до глубины души и сказал, неужели вы думаете, что я узнал об этом из газет? То есть он об этом узнал через полгода после публикации «Известия», но не из газет. Я думаю, что нечто подобное произошло и сейчас.
То есть это просто никакое не событие конкретное произошло, не что-то случилось, как мы любим говорить, а действительно подготовили материалы дела и
нет, ну что-то обязательно должно случиться, но нам уже объяснили, что клиент находился под оперативным наблюдением ФСБ больше года, кажется. Я думаю, что все-таки со строительством объектов на аннексированных территориях и ударом по ним украинскими войсками дело связано. Кроме того, еще недавно выяснилось, что недостроили важный объект ракетных войск стратегического назначения в Красноярском крае. А в ситуации, когда уже ясно, что на случай ядерной войны правящая элита РФ должна перебазироваться в Западную Сибирь, именно в Западную, потому что на Урал слишком близко, на Восточную Сибирь слишком далеко, то там чего-то такое не достроить, это вдвойне нарушение. Ну, еще раз говорю, обострение межклановой борьбы, действительно, по мере приближения к успеху спецоперации Z. Ну, сказать, сокращается кормовая база, на этой почве обостряется клановая, межклановая борьба. И клан Тимченко в данном случае оказался под ударом. Чем он ответит, найдет ли он достойный ответ, посмотрим. Но еще, естественно, всегда понятно, что Тимур Владимирович Иванов относится к категории чиновников, которые хотели бы в критический момент убежать из-под бремени власти, ее невыносимого гнета, как сказал Бойсов Эмильевич Мандельштам. Вот, например, не так давно это удалось Дмитрию Овсянникову, бывшему губернатору Севастополя, который, будучи чиновником, в общем-то, оккупационной администрации, как-то непостижимым образом выскочил из-под сначала европейских санкций, а потом окопался в Лондоне с британским паспортом. Там, правда, его вновь настигла британская Фемида, но отпустила под домашний арест в один из двух его крупных домов в Лондоне. И тогда возник вопрос, а не поделился ли важной и ценной информацией господин Овсянников с англосаксонскими партнерами и вообще евроатлантическими партнерами, что они так благосклонно к нему отнеслись, несмотря на его явно вызывающее с их точки зрения прошлое. Может быть, и Тимур Иванов был под подозрением в этом смысле. Уж слишком он был вестернизирован и гламуризирован.
Ну да, нет, он был вестернизирован, но мы знаем этих вестернизированных людей, которые просто любят там быть, развлекаться и пользоваться благами. Но вовсе они никак к проклятому Западу. Но это как существующее. Дача, курорт. Это не значит, что они там любят природу.
Нет, понимаете, кроме дачи и курорта, там ведь находятся доходы за много
ну
лет.
Да, да. И, ну еще
но и тумбочка,
тумбочка, да.
Портсигар, да, портсигар золотой, 2, магнитофон, 3. Да, и когда человек попадает под санкции, он не может этим пользоваться. А это же все отложено на старость, на черный день. Понимаете, и как-то хочется выйти из-под санкций. И если, как говорил один мой знакомый, ныне покойный, я слишком много знал, помните, в «Бриллиантовой руке»?
Да, совершенно верно.
Действительно,
да.
Если человек слишком много знает, может быть, ему легче будет эти знания сохранить и оставить при себе в СИЗО Лефортово. Тем более, господин Иванов, как нам сообщили, помещен в камеру только с людьми еще не судимыми, поскольку он сам не судим, и с судимым его сажать нельзя. Так что несудимые, да.
Да, и с несудимыми да прибудет, да.
И понятно, почему они несудимые, поскольку я думаю, что они, как господин Иванов спешно переодевался из мундира с генеральскими погонами, значит, в домашний спортивный костюм. Кстати, еще недавно в этом костюме позировал на одном фото с Дмитрием Сергеевичем Песковым. Тоже совпадение. Вот. Так и сокамерники Тимура Иванова, мне кажется, очень ускоренно переодевались из мундиров сотрудников ФСБ во что-нибудь арестантское, перед тем, как они составили ему компанию в камере.
Да, там, или до более узнаваемых пиджаков. Да,
там ему будет не скучно, я надеюсь.
Ну ладно, действительно, арестовали министра, министра не арестовали, замминистра, Михаил Башкирцев, говорит, думайте, ну и что с того, как на вас это повлияет, думайте о себе, о семье, о здоровье, об запасном аэродроме, а они живут где-то в своем измерении. К сожалению, нет, все эти люди активно влияют на нашу жизнь, на семью, на здоровье, ну и влияют причем везде. Как вам разоблаченная МИДом новость о том, что МИД же тот самый может отменить оформление, переоформление документов за границей?
Да, слухи об этом ходили давно, я даже говорил об этом публично пару недель назад. Что, возможно, наоборот, даже будет как раз переоформление документов, вернее, это не наоборот, а сюда же. С 1 января 2020, соответственно, 5 по 31 декабря 2025 будет переоформление всех международных паспортов, и не факт, что всем за границей это удастся сделать. Да-да, вот я думаю, что это белорусский опыт, который потом стал украинским опытом, но украинский опыт распространяется на мужчин призывного возраста, и в этом смысле там все объяснимо. Но действительно, миллионы военнообязанных украинцев находятся за пределами собственной страны, к этому можно относиться как угодно, но уж тем более я как гражданин Российской Федерации очень морально ограничен в том, чтобы комментировать украинскую политику и мотивы действий украинских властей, но украинские власти можно понять. В общем-то, если украинским войскам остро не хватает несколько сот тысяч штыков, а миллионы людей находятся за границей, власть имеет право во время войны делать что-нибудь, чтобы заполучить этот мобилизационный ресурс себе на родину. В белорусском же и российском случае это давление на релокантов, да, которые должны или прибыть в Российскую Федерацию, тем самым расположиться в зоне риска, выйдя из зоны комфорта подразумеваемого, или расстаться с российскими документами, потому что тот, кто не пройдет обмен, убоявшись бездны премудрости, или тому, кому будет отказано, потому что это произвол консульского учреждения, менять тебе. Ну, то есть концепция такова, что с 1 января 2026 года могут быть отменены загранпаспорта определенных серий. Значит, до этого их надо обменять. Дальше, если ты не обменял, что не везде можно будет сделать за пределами РФ, или консульства будут затягивать этот процесс произвольно, если они увидят перед собой неблагонадежного человека, наипаче иностранного агента, или кого-то, находящегося в розыске по части дискредитации вооруженных сил РФ, то, значит, 1 января 2026 года ты остаешься совсем без паспорта. Здесь в данном случае не лежит, а сидит, стоит и прочее. Паниковский человек без паспорта – это коллективный проект Паниковский, можно назвать. Михаил Смольевич, кстати, да, с Гусем. Да. Вот. И тогда, поскольку ты без паспорта, ну, это создает тебе определенные сложности, потому что возникают проблемы с теми визами, которые у тебя стоят в аннулированном паспорте, а с видом на жительство, которое привязано все-таки к твоему паспорту. То есть, если у тебя нет ни одного паспорта, кроме российского, это относится к подавляющему большинству релокантов, то ты, что тебе остается делать? Ты, во-первых, не можешь уже ездить, ты должен сидеть на одном месте, в той стране, где ты находишься. Но как тебе вот, получить какой-нибудь документ апатрида или убежище, или что-нибудь, это целая, в общем, целая история, и, так, юридический смысл и последствия, которые ясны не вполне. Поэтому, хоть раз МИД опровергает, это дополнительно вселяет в меня подозрение, что это нечто подобное может быть. Тем более, мне об этом сообщили, я говорю, недели три назад, и недели две назад я уже позволил себе публично об этом рассуждать. Так что, опять же, совпадение. Об этом сегодня не писала
Новая газета, если я правильно понимаю. Новая газета написала, МИД сказал, да не, ну что вы, это все ерунда, вот мы же такие открытые, и мы бы сами написали, если бы был такой план, а такого плана нет. Ну что, как всегда, нормального человека с советским и постсоветским опытом жизни приводит к уверенности, что все именно так.
Ну, разумеется, поскольку где-то за 2 недели до вторжения в Украину МИД говорил, что его не может быть, потому что не может быть никогда. И я как сейчас помню еще тогда работавшим, доживавшим последние дни «Эхи Москвы», по-моему, 24 или 25 февраля Марию Владимировну Захарову, представительку МИДа, спросили, а что же вы говорили, что вторжения не будет 2 недели назад? А оно вот случилось, что его никогда не будет. На что Мария Владимировна Захарова совершенно бестрепетно отвечала. Так его тогда и не было.
Правильно, молодец. Открытая женщина.
Да, конечно. Да. Хорошее название для благотворительного фонда. Помните, «Открытая Россия» была у Михаила Борисовича Ходорковского, «Открытые медиа», «Открытая женщина».
Открытая женщина.
Еще двусмысленно в наше скрипоносное время, но зато красиво.
Да. Не те услуги стали доступны и легки в Московской области, о которых вы пишете.
Какие ритуальные услуги имеется в виду?
Нет, ну, я не знаю, но кто о чем думает вот тут вот, в чате. Ну, может быть, там тот человек об этом, только об этом и думает. Ну вот мы тут разобрали, но более-менее...
А теперь, да, понятно, о каких услугах идет речь. Это, опять же, в рамках дочернего предприятия фонда «Открытая женщина», очевидно. Понятно.
Да, наверное, Но это где-то в другом месте. Вот. Мы сейчас перейдем к другой нашей еще теме, которая не утихает, потому что, ну что, Путин пришел к выводу, что надо все-таки кого-то найти виноватого в половодьях, которые совмещаются периодически с пожарами, надо кого-то найти.
Нет, дело не здесь. Причем с половодьями? Ну, во-первых, периодически же крупных чиновников РФ арестовывают. И Тимур Владимирович Иванов далеко не первый. Вчера на нашем веку был Алексей Валентинович Улюкаев.
Нет, это я без связи с генералом Ивановым.
А с половодьями кого-нибудь еще найдут?
То есть, само да, слово... Только это наводнение. Нас недавно...
Ну, половодье, кстати, звучит неполиткорректно по нынешним временам. И скорее нужно говорить гендероводье.
Правда? Да, конечно, гендероводье, да. Но гендероводье это такая вещь, которая бывает. Это сезонная вещь. Как и паводки. Ну, я еще разберусь в том, что написала у нас великолепная Ольга Северская. Говорим по-русски.
Паводки, кстати, французского, это означает «нет водки». Может, так привести.
Паводки, да. Ну, в общем, все как-то. Ну, а наводнение тогда что?
Ну, нужно еще с этим разобраться.
Да, нужно с этим разобраться, но пока оно есть.
Ну, значит, сейчас уволили директорку Института русского языка имени Пушкина.
Ну, это да, она, это тот институт, который учил иностранцев русскому языку, это не академический институт русского языка.
Да, учебное заведение, ректор.
Да.
Оказывается, это случилось через 2 недели после ее программного интервью изданию РБК, в котором она жестко критиковала иностранных агентов и лично Людмилу Евгеньевну Улицкую, говоря, что не надо их издавать и читать в Российской Федерации, и, заметьте, через 2 недели ее увольняют. У иноагентов очень длинные руки. Если союз иноагентов будет создан, то, мне кажется, судьба Тимура Вадимовича Иванова многим федеральным чиновникам покажется увеселительной прогулкой.
Ну да, да, хорошие ребята есть у иноагентов, профессионалы, как говорилось, да, в фильме «Реальная любовь». Да, ну вот. А вообще иноагентское лобби – это хорошая вещь, такое мощнейшее лобби должно быть.
Мне кажется, что господин Иванов мог взять на вооружение в суде, заявить, что его съели иноагенты.
Ну его и осудят, если произойдет, как с институтом имени Пушкина. Да, вот тут мы и увидим, насколько иноагенты мощны и всемогущи. Я хочу вам сказать чуть-чуть раньше, чем обычно. Я хочу вам сказать, что мы опять торгуем Киссинджером стариком. Не успел он умереть, как чтоб дилетант медиа торгует Киссинджером. И его книгами о лидерстве, о его всевозможных знакомцев и визави в политике в мировой. Всех, кто он знал, всех описал, всех проанализировал Генри Киссинджер. И вот мы предлагаем вам его книжки. Замечательно. На «Дилетант Медиа» я вас отправляю, только не сейчас, а потом. И вы можете там купить книги Генри Киссинджера в частности.
По традиции, опять же, пользуясь случаем, хочу сказать, что еще не остыл прах Генри Киссинджера А у нас уже очередной эпизод, на этот раз постапокалиптический эпизод. Проекта «Киноагент», который на канале Белковский выходит. Мы делаем его с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. И вот этот эпизод начинается прямо по окончании нашего сет-даун-шоу с Сергеем Александровичем Бунтманом. Поэтому, если вы почувствовали, что наша беседа с Сергеем Александровичем оборвалась на полусловии, и вам хочется еще, то незамедлительно отправляйтесь на канал Белковский, где вас ждет с пылу с жару постапокалиптический киноагент.
А, кстати, о кино. Вы вторую серию бессмертного кинофильма «Предатели» видели?
Я видел, безусловно. И чтобы вы поняли, Сергей Александрович, а вот вы уж точно можете понять масштаб моей жертвы. Ради этого я отказался от просмотра футбольного матча «Арсенал-Челси».
Да почему? Но ведь можно было, никуда бы не делся фильм-то.
Я хотел уже «Арсенал-Челси», и тут приходит благая весть, что вышла вторая часть. И я понял, что я должен сделать свой гражданский выбор, он может быть только один.
Я не думаю, что все понимают величие этого года.
Поэтому, когда закончилась вторая часть, уже было 3-0 в пользу «Арсенала», и поэтому только четвертый и пятый гол ворота «Челси» мне удалось досмотреть.
Ну да, да. Ну, в общем-то, может быть. Но вы же не болельщик «Челси».
Нет, пока у «Челси» был Роман Акач Абрамович, я скорее болел против «Челси». Это было важной частью моей болельщической мотивации. А сейчас немножко жалко, потому что как только «Челси» расстался с Романом Акачем, ему как-то отчаянно не везет. И единственное, пока чего удалось добиться, это все-таки того, что взошла новая звезда английского футбола Коул Палмер.
Это прекрасно. Коул
Палмер поможет англичанам в этом году выиграть, наконец, чемпионат Европы.
Вот
Ливерпуль слился под конец сезона, и недавно у нас на канале Белковский была программа «Путин спорт. Большой террор». Это тоже эпизод с даун-шоу «Время Белковского», где обсуждалось, почему Ливерпуль все слил в конце сезона. Он из Лиги Европы вылетел, позорно проиграв Аталанте, и чемпионский титул упустил буквально, который был от него на расстоянии вытянутого мизинца. Потому что Юрген Клопп, уходящий тренер Ливерпуля, очень увлекся видом спорта под названием падел. Это маленький большой теннис, только поменьше. Он совершенно забыл о футболе и занялся паделом. И вот паделом ему в связи с этим. Так что более подробно эта мысль развивалась в «Путин спорте. Большом терроре».
Да, это печальная история, если говорить о важном. Но я бы все-таки попросил вас, Станислав Александрович, не уходить в сторону от второй серии. Я помню и потому говорю. Вторая серия фильма «Марии Певчих», она вас чем-нибудь поразила или все в том же духе, и что она вообще собой представляет? Я не смотрел, смотреть не буду, вы меня извините.
Ну, как гласит известная поговорка, если у тебя есть собака, ты не обязан лаять сам. Если у вас есть я в качестве соведущего, поэтому зачем вам смотреть вторую часть? Я не могу сказать, что она меня поразила. Она, на мой взгляд, в общем, яркий, безусловно, продукт. Еще более яркий, чем первая часть. И ярко выглядит авторка и ведущая Мария Константиновна Певчих. Она, безусловно, развивается не только как презентаторка публичной продукции, но и как политик. Меня это именно что ничем не удивило. Меня удивляет само удивление вокруг этого. Во-первых, РБК, основанный Алексеем Анатольевичем Навальным фонд борьбы с коррупцией, всегда специализировался именно на пропагандистском продукте, очень высокого качества пропагандистском продукте. А пропагандистский продукт не предполагает какого-то объемного видения реальности, которого почему-то вдруг стали требовать от РБК. Раньше не требовали, а сейчас требуют. Он предполагает один единственный тезис и достаточно жесткое обоснование этого тезиса с подбором только тех фактов, которые тезису соответствуют, и игнорированием остальных. И точно так было во всех культовых фильмах РБК. Поэтому я не понимаю, чем это отличается от предыдущего. Это, опять же, очень качественный, на мой взгляд, пропагандистский продукт, соответствующий канонам пропаганды вообще и РБК в частности. То есть в этом смысле Мария Константиновна Певчих очень достойный продолжатель дела Алексея Анатольевича и ничего другого. Во-вторых, критиковать ее за отступление от генеральной линии партии никак не приходится. Во-вторых, многие наблюдатели оскорбились на то, что фан-клуб РБК очень жестко реагировал на любую критику в адрес этих фильмов. И агрессивно отвечал. Ну, простите, дамы и господа, по-моему, так было всегда.
Это было всегда, я свидетель.
Понимаете, а что же раньше вас это не смущало? То есть, что происходит? Происходит, знаете, как старый большевик в 1937 году, которому кажется, что коммунистическая власть никогда никого не расстреливала. А тут выясняется, что она расстреливает, и повисает в воздухе вопрос: меня-то за что? Но задать его уже некому. Так вот и здесь. Мне кажется, многие люди, которые попали под раздачу, они просто раньше под нее не попадали, а были полностью солидарны с авторами Филиппов БК. Вот сейчас выяснилось, что они не солидарны и попали под раздачу. И, ну, так сказать, ну что ж, расстреливали до 1937 года. Просто, так сказать, кто-то об этом не догадывался или не задумывался. Угу. Расстреливали не старых большевиков, а всех остальных. До старых большевиков руки дошли только, значит, во второй половине 30-х. Но вот, а так всегда бывает. Наконец, сама политическая философия Алексея Анатольевича Навального, царствие ему небесное, всегда была построена на идее эксклюзивности, исключительности, достигаемой, подтверждаемой через конфликт. То есть, Алексей Анатольевич – политик абсолютно эксклюзивный, самый мощный оппозиционер, с большим отрывом от остальных, качественным отрывом, а не количественным. И вполне возможно, так оно и есть, я не ставлю это из-под сомнения. Но доказательство этому всегда является конфликт с кем-нибудь, в котором Алексей Анатольевич выходит победителем. Поэтому тяготение к конфликтности, а не к созданию каких-то коалиций, объединений, там, подписанию совместных деклараций – это такая смысловая доминанта политической деятельности в БК. Алексей Анатольевич никогда не хотел быть ни с кем через запятую. И даже его возвращение в Российскую Федерацию из Германии в ситуации, когда он, ну, мог как минимум догадываться, что это возвращение закончится для него тюрьмой, это тоже проявление этого нежелания стоять чем с кем бы то ни было через запятую. Быть абсолютно исключительным. И эту исключительность проявляет и в БК, и в многосерийном фильме в этом сериале «Предатели». Сам акцентируется, во-первых, ну, во-первых, это очень успешный медиапродукт, несомненно. Да? То есть, если давно уже оппоненты Кремля привыкли измерять политическую успешность своих усилий миллионами просмотров в Ютьюбе, вот с этой точки зрения, безусловно, продукт беспрецедентно успешен. По количеству этих миллионов он в очередной раз продуктов БК обойдет любые конкурирующие фирмы, опять же, с большим отрывом. И этому во многом способствовала и полемика. Потому что, да, когда возникает конфликт, что происходит? Другая сторона конфликта вольно и невольно способствует раскрутке продукта. Когда начинает кричать: нет, все не так, и показывать пальцем. И тут дополнительные миллионы просмотров и подваливают. Поэтому здесь все это сработало в чистом виде и продолжает работать. И тем самым БК укрепляет свое представление о собственной эксклюзивности на поле российской оппозиции, с одной стороны. А с другой стороны, в общем, явно дается понять, что люди из 90-х годов, принадлежавшие к правящей элите тех времен, не должны играть какую-то существенную роль в современной российской оппозиции, потому что на это у них нет морального права. Вот это, так сказать, поэтому проект, мне кажется, реализован именно так, как замышлялся, и по всем направлениям оказался весьма успешен, с чем можно только поздравить ФБК и лично Марию Константиновну Певчих. А вот недоумение и обида на этот проект кажутся мне как раз совершенно неоправданными. Все, так сказать, абсолютно логично и закономерно, все действительно разумно, как говорил наш с вами общий друг Гегель. Но что касается самой идеологии фильма, стоит ли путинизм на плечах 90-х годов, да, я с этим согласен. То есть я далеко не во всем согласен с фактурой этого фильма. И я согласен с тем, что далеко не все факты учтены. И что, конечно, 90-е годы не так одномерные, Борис Николаевич Ельцин вовсе не сводится к своему образу в этом фильме, а он гораздо больше и мощнее, и историческая роль его не совсем такова. Но то, что, собственно, представление о том, что многонациональному РФ народу нельзя давать демократию, потому что он не тех выберет, что Россию должен устраивать просвещенный авторитаризм, что, так сказать, результаты приватизации не подлежат никакой ревизии, и, так сказать, мы должны благословлять штыки, которые защищают нас от ярости народной. То, что и создало идейно-политический фундамент путинизма и Владимира Владимировича Путина, все это было, да, сформировано в 90-е годы.
Это... Но фильм пропагандистский.
Как любой, понимаете, в этом сила всех продуктов ФБК. Это не историческая сага, где с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны, а за углом еще вон то. Если мы посмотрим на фильм «Дворец», что это историческая сага о путинской эпохе, нет. Это рассказ о том, что Путин украл много денег и построил себе дворец. Или там «Он вам не Димон». То же самое. Ведь там нет какого-то анализа феномена Медведева, почему именно он стал преемником Путина и потом почему его убрали. А что было между этими двумя событиями? А между этими событиями было довольно много. Была «Перестройка-2», испугавшись которой, Путин Медведева и убрал. особенно на фоне арабской весны, которая подтолкнула его к мысли, что проклятый Запад может использовать Медведева для дестабилизации этого режима. Ну, это много всего, но это же ничего в этих фильмах не было, и не было такой цели. Абсолютно не было. Есть один тезис, есть система доказательств этого тезиса, все, что не укладывается. Любые факты противоречия тезису отсекаются бритвой о камни.
Плюс плей здесь рассказать правду – это пропаганда. В том-то и дело, что это пропаганда, там есть факты, она основана на фактах, но тщательно отобранных.
Нет, там, естественно, в этих фильмах немало чистейшей правды, в том числе все, что с залоговыми аукционами, то, что связано с определенными элементами предвыборной кампании 1996 года, правда, и, в отличие от Марии Константиновны Певчих, которая считает, что Ельцин не мог выиграть те выборы, я считаю, что он не мог их проиграть. И на этой неделе мы получили этому очередное доказательство, будет смеяться, на этой неделе, через 28 лет.
23 числа, да?
Нет, доказательства были, потому что Геннадий Андреевич Зюганов, как нам сообщили.
Ну, это 23-го, по-моему, прямо и было.
Он награжден медалью Столыпина первой степени. Его наградил правительство Михаил Владимирович Мишустин. А до этого, как выяснилось, что в 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев наградил Зюганова медалью Столыпина второй степени. Вот коммунистический лидер, которого награждают медалью Столыпина, да еще недавно второй степени, а теперь первой, это, так сказать, в принципе, оксюморон, не так ли? И коммунистическому лидеру совершенно не западло брать медаль Столыпина. А, как мы помним, Геннадий Андреевич Зюганов так укоренился в нише радикальной оппозиции, что просто минувшей зимой бросил Владимиру Владимировичу Путину какой-то стих ядовитый, облитый горечью и злостью. Он жесточайшим образом критиковал Путина, и за что? За то, что Владимир Владимирович ходит на морозе без шапки. И тем самым он может заболеть, а на нем все держится. Вот мог этот человек выиграть выборы у Бориса Николаевича Ельцина и взять власть? Нет, ни при каких обстоятельствах. И об этом знал и Борис Николаевич, поэтому бестрепетно пошел на второй срок. Об этом знал и сам Геннадий Андреевич, поэтому выборы слил. В этом смысле всякие деньги и технологии играли роль в той победе, но не решающие. Но, безусловно, в сериале «Предатели» много правды и соответствующих действительности фактов. Я совершенно не собираюсь это оспаривать. Пропаганда – это жанр фильма. Так сказать, вообще в любом пропагандистском продукте и конструкции, как правило, бывает немало правды.
Mm-hmm. Да, только с точки зрения информации это называется мезинформацией. Вот ну, это не дезинформация, это мезинформация.
Но ничего, что если спрашивать меня как физическое лицо, то с выводами фильма в очень значительной степени я согласен. Другое дело, что да, все это упрощение, однобокое, пятое и двадцатое, но я не понимаю недоумения по этому поводу. Так в данном случае и должно было быть, так и стало.
Ну, это как с выставкой портретов работы «Незнайки», да? Вот Гуньку ты отлично нарисовал, а меня что-то ты «Незнайка».
Да, да, вот. Совершенно. Кстати, да. По портретов. Тут вот мы говорили с вами о Тимуре Владимировиче Иванове и о его супруге, значит, Марии Владимировне Китаевой, которая еще недавно занимала высокий пост Минобороны, она перешла недавно в Третьяковскую галерею. И вот ведь странная вещь. Вот вчера Третьяковская галерея не смогла ответить на вопрос, работает ли у них Мария Владимировна Китаева. В собрании галереи ее не обнаружено, было сказано. Это уже это сказано. А проявление развитого тоталитаризма, что уже, так сказать, даже нельзя с родственниками арестованного находиться на одном заседании.
Ну да. Вот, кстати, вот PlusPlay, с которого мы начали насчет правды, пропаганды и так далее сейчас, он задает правильный вопрос. Пропаганды чего? Теперь какова цель? Какова цель фильма? Если вот я согласен вот в том отношении и с Ходорковским, и с Алексашенко, которые говорят, как вот медийное, как вот раскрыть глаза на что-то с пропагандистскими приемами, основанными на отдельных фактах, все окей. А если это политическая организация, какова ее цель-то?
Мне кажется, я это уже сказал, сейчас постараюсь сжато повторить.
Да, 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 просто я очень хочется это подчеркнуть.
Да, политическая философия Алексея Анатольевича Навального всегда сводилась к собственной эксклюзивности, которая проявляется в конфликтах, а не в создании коалиции. с неравными ему заведомо. Соответственно, что здесь? Акцентируется особо эксклюзивная роль ФБК, она акцентируется и через медиа-успех этого проекта, который другие оппозиционеры не могут повторить, и с этим надо согласиться. И то, что возникает конфликт, сам возникший конфликт, является методом достижения цели. ФБК становится абсолютно эксклюзивен, а люди из 90-х или лояльные 90-м, которые критикуют сериал, как бы выводят себя за рамки и пространство легитимной российской оппозиции дня сегодняшнего.
Ну вот, да, Станислав Александрович, я прошу прощения. Да, мы об этом говорили вот некоторое время тому назад. В этом именно сит-даун-шоу мы говорили именно об этом. Но здесь это все, когда происходит действительно конфликт, размежевание. Вот Ленин говорил, решительно размежеваться. Но для чего? Что это дает вот в системе, скажем, в системе оппозиции путинской власти, путинскому режиму?
Это дает подтверждение заявки на лидерство ФБК в данном случае. А что это давало Владимиру Ильичу? Вот мы можем смотреть на его примере, поскольку, как бы к нему ни относиться, кто-то считает его величайшим мыслителем многих веков, а кто-то, как я, кровавым тираном. Но как политик Владимир Ильич был чрезвычайно успешен, согласитесь. С минимальными ресурсами он захватил власть в огромной стране и сделал это достаточно быстро и эффективно. При том, что еще незадолго, за месяцы до захвата власти, его никто всерьез не принимал. Вот это, прежде чем объединиться, надо размежеваться, это, безусловно, очень понятная политическая стратегия. Нужно понять, кто чего стоит, кто есть кто. Соответственно, ФБК – это успешная оппозиция. И отряхнувшая со своих ног прах 90-х годов, что из политической и с моральной точки зрения весьма важно, все остальные – это не такая успешная оппозиция, генетически погрязшая в 90-х годах. Вот, линия размежевания прочерчена. Дальше можно объединяться, но совсем уже не на тех условиях, на которых до размежевания.
Опять же, объединяться тогда для чего? Ну, если вот о Ленине, вот где вся власть советом, где земля крестьянам, где мир народу?
Момент еще не настал, понимаете? Ведь никто сегодня, на мой взгляд, из ведущих российских оппозиционеров не располагает практическим сценарием прихода к власти. Ведь что бы ни говорили и не думали о Владимире Ивановиче Путине, он сегодняшний день вполне устойчив, является легитимным правителем. 7 мая будет инаугурация, фактически это коронация абсолютного монарха. И чтобы подчеркнуть, что Российская Федерация вовсе не сходит с траекторией устойчивого развития, по слухам, он прибудет на инаугурацию на новом автомобиле «Аурус» с водородным двигателем. Если он не взорвется накануне, конечно. А вот именно автомобиль не Владимир Владимирович.
Водородный, а раньше был атомный, что ли? Вот
это. Нет, теперь конечно, обычный был.
А, ну понятно. Ну, у меня всегда вот атомные, потом водородные, ну вот видишь.
Ну вот, поэтому отстранение Владимира Ивановича от власти в обозримой перспективе не просматривается. Это задача завтрашних дней и во многом связана с черными лебедями, я согласен, которые или прилетят, или нет, и если не прилетят, то неизвестно когда. А пока что идет оформление именно оппозиционных ресурсов, структурирование оппозиционного поля. И вот в рамках этого этот фильм о предателе тоже надо воспринимать. Я не считаю, что это исчерпывается его содержание, потому что еще раз подчеркну, что это очень яркий, качественно сделанный продукт, который содержит немало справедливого и полезного в 90-х годах. Но если рассматривать именно в политическом измерении, то это, он имеет отношение не к борьбе за власть в РФ, а к структурированию оппозиционного поля.
Ну да, это значит такая глубоко... Вернее, далеко отложенная стратегическая программа, которая требует шаг за шагом, или это уже самоценно?
Нет, ну, опять же, возвращаемся к Владимиру Ильичу. Ведь, сказать, за власть в оппозиции он вел гораздо раньше, чем за власть Российской империи, не так ли?
Нет, ну, правда, мы очень хорошо помним, 1903 год, второй съезд РСДРП, вот здесь прорешительно размежеваться, это да, отзавистые ликвидаторы, мы все это помним очень хорошо, и даже снятый лозунг «Вся власть советом» в середине 17-го года.
Да, и есть такая партия,
есть такая партия.
Есть такая партия, и это, этих партий не две, она одна.
Угу. Вот, понятно.
Никаких коалициях эта партия не нуждается, правильно? Потому что она партия победоносного пролетариата, а все остальные, в общем, ревизионисты и соглашатели.
Но все равно Владимир Ильич...
Да. Потому что Владимир Ильич станет в России властью. политика абсолютно грамотная, правильно понимая ситуацию. Вот, поэтому ну, всего за несколько лет он взял власть в империи, которая о его существовании за несколько лет до того ничего не знала. Поэтому, так сказать, если брать ленинские методы как политически эффективные, независимо от их моральной составляющей и исторических последствий, то, так сказать, размежевание на определенном этапе – это важнейший инструмент структурирования оппозиционного поля, да простится мне повторное употребление этого избыточно умного термина.
Значит, я как человек простой вот делаю вывод…
Кстати, видите, Сергей, я не могу вас не перебить здесь, извините за двусмысленность. Я подумал, что вот когда был карантин в эпоху COVID-19, то многие учреждения закрылись на простой. Это была официальная формулировка. Я подумал, что вот символ COVID-19 – это человек простой.
Человек через простой дефис. Через дефис, да. Так вот, я как человек простой и с дефисом, и без. Я предполагаю, что раз сейчас виднее всех, ну, там виднее всех у нас ФБК, классические оппозиционеры, наследники 90-х и так далее. А значит, чего-то мы не видим. Значит, чего-то мы не видим. И какая-нибудь сила состряпает прекрасную Россию будущего, которую мы вообще сейчас не знаем, или какой-нибудь маргинальный человек, у которого было два упоминания в каких-нибудь телеграм-каналах по 50 человек подписчиков.
Ну, во-первых, все может быть. А во-вторых, если говорить о моей позиции, я не оппозиционер, хотя потому что я не политик. Поэтому и шел Алексей Анатольевич Навальный в последние годы своей жизни и творчества. И вот в свое время я снял небольшую передачу «Навальный после смерти», где анализировал это. Это же олицетворяет еще один ключевой политически заключенный сегодняшних дней Владимир Владимирович Карамурза.
Ну, Владимир Карамурза, да. И каждый раз я думаю о Владимире Карамурзе, о других заключенных. Вот все издеваются над ним, издеваются над Олегом Орловым. Издеваются над всеми. Но вообще надолго это издевательство. Над всеми. Но вообще надолго это издевательство. И я думаю, что, увы, но долго будут политзаключенные там, где они заключены. Всему этому не видно особенного какого-то порывистого конца, за исключением…
Это движение в одном направлении, пока мы видим, что это направление не меняется. И, может быть, кому-то из политзаключенных повезет быть обмененными на людей, нужных Кремлю. Это относится далеко не ко всем, но ни на какое снисхождение и милосердие Кремля в рамках инерции нынешней власти и политической логики рассчитывать не приходится.
Уверенность в своих силах продемонстрировал Александр Григорьевич Лукашенко. Вот, и свою большую народность и популярность. Он предложил белорусскому народу снова предложить ему выдвинуться в президенты. Вот.
Разумеется.
Да, теперь публично.
Белорусский народ сам не понимает, приходится ему напоминать.
Ну, напоминать, да. И еще он сказал, ну, не буквально жить стало лучше, жить стало веселее. Он сказал, ну, никогда мы не жили так хорошо, как сейчас.
Да, но просто у нас нет того, что есть у России Объединенных Арабских Эмиратов, сказал он. А так, причем даже понятно, что он, возможно, имел в виду, что в России и Объединенных Арабских Эмиратах находятся личные авуары семьи Лукашенко, а в Беларуси они не находятся. Поэтому в Беларуси их действительно нет.
Ну да, да. Ну что ж, действительно, все будет длиться еще долго. Разблокирование помощи Украине – это, ну, в общем-то, такое… Это похоже на обезболивающее просто для Украины? Или это действительно…
Это для Украины сейчас это спасение, так или иначе. Это, естественно, не поможет решить вопрос о выходе на границы 1991 года, который становится все менее актуальным. Хотя, естественно, это сохраняется как официальная позиция украинских властей, но в неофициальном ключе многие представители украинских элит, и особенно военные элиты, признают, что это недостижимо, во всяком случае, в обозримой исторической перспективе. И разговоры о перемирии, безусловно, будут продолжены. И будет продолжено формулирование концепции некого карельского сценария, который мы с вами не раз обсуждали. Ну, но да. То, что без этой помощи действительно Украина могла просто проиграть И тогда уже переговоры шли бы на совсем других условиях. Это очевидно, поэтому помощь остро необходима была Украине, остро необходима она нужна была и самим Соединенным Штатам. Не только и не столько в смысле, что значит, большую часть получит американский же ВПК и, так сказать, будет способствовать это все реиндустриализации Соединенных Штатов. Ну и потому что США тем самым все-таки как-то спасли свою позицию предводителя свободного мира. Потому что если бы они сдали и слили Украину, то их моральному облику и авторитету был бы нанесен гигантский ущерб. И так в ситуации, когда и так не все здорово с имиджем и авторитетом США на мировой арене.
Последний у меня вопрос тоже связан с паспортами и их обменом виртуальным. Алиев теперь говорит, надо изменить конституцию, надо с герба убрать вам Арарат. Вообще, это что такое? И он говорит, Алиев, вот мы с Эрдоганом здесь считаем, что это нельзя, это порнография, что у вас Арарат здесь. Давай-ка меняй конституцию. Это не хамство с моей стороны, он сказал, а это настоятельное требование, как условие урегулирования. Здорово. Это что такое?
Это результат военной победы, Сергей Александрович. Бывает так.
Знаете, что бывает, да.
Убеждает, а другая проигрывает войну, то победитель очень жестко формулирует свои требования. И недавно мы обсуждали, сохранится ли вообще Армения на карте мира.
Да,
я был оптимистом, и, по-моему, для оптимизма есть основания сохраниться. Вот началась, наконец, демаркация, началась делимитация границы.
Очень интересно, кстати говоря.
1991 года, и уже установлены первые столбы. А что касается изменения Конституции и государственной символики, об этом еще пару месяцев назад говорил сам армянский премьер Никол Пашинян. Здесь, мне кажется, еще Ильгам Гейдарович Алиев пытается вписаться в процесс, который и так идет. Так же бывает, что ты поддерживаешь, что ты требуешь чего-то, что, как ты знаешь, и так случится. И тем самым тебе легко стать победителем, не прилагая дополнительных усилий.
А Никол Пашинян, он что, квислинг такой, да?
Ну, что случилось, то и случилось. Я считаю, что как бы к Николу Пашиняну не относиться, он принял страну в том состоянии, в каком принял. Ясно, что война с Азербайджаном в любой день пребывания Пашиняна у власти была бы проиграна, и это заслуга предшественников Пашиняна. И Пашинян все-таки был приведен к власти народной революции и выиграл выборы даже тогда, когда война была уже проиграна, чем армянский народ показал. Все равно Пашинян лучше, чем его предшественники, а они хуже. Ну, просто предшественники полностью поставили судьбу Армении в зависимости от благосклонности Кремля, а также погрузили страну в пучину коррупции, будучи кремлевскими сателлитами, что в данном случае вполне логично. Ну и получилось то, но, как показывает опыт мировых войн, очень часто осмысленное и осознанное поражение в войне, не сопряженное с уничтожением того, кто проиграл, ведет в итоге к национальному возрождению, обновлению и становлению совершенно новых государственных и общественных форм. Я не утверждаю, что именно так будет в Армении, но этого нельзя исключать, и поэтому посыпать голову пеплом этого костра раньше времени я бы тоже не стал.
Ну, я пепел снова отправил в пепельницу, но во всяком случае можно сказать, что Никол Пашинян сейчас... как расхлебыватель всего, что происходило до него.
Так же, как, понимаете, Михаил Сергеевич Горбачев. Мог ли он предотвратить распад Советского Союза? Не мог. Так Никол Пашинян получил страну в том состоянии, когда к этому объективно, к сожалению, дело шло.
А может, ему ее и сдали, когда было понятно, что
ну, нет, понятно,
чему
я не
дело
думал,
идет.
Предшественники хотели сдавать Армению. Просто так получилось.
Да, ну, получилось очень интересно. Ну что ж, спасибо. Сейчас прямо будет...
киноагент на канале Белковский.
Киноагент на канале Белковский. А на канале «Живой гвоздь» продолжается. Всего доброго. Спасибо вам большое. До свидания.